1969 году один южноафриканский фермер пришел в таверну и принес с собой бутылочку каких-то кремней. Эти камешки, а как оказалось, он просто из любопытства наковырял из глиняных кирпичей своего дома. Но впоследствии эти кремни оказались ничем иным, как вы думаете, чем? Алмазами, совершенно верно. Дом этого фермера стоял на неизвестном ранее месторождении алмазов, хотя ни он, ни его предки об этом и не подозревали. Алмаз – это один из самых красивых драгоценных камней, ему придают специальную огранку, и он превращается в бриллиант, который сверкает всеми цветами радуги, который искрится и пламенеет на солнце. Бриллиант имеет особую, уникальную способность отражать свет, и поэтому он обладает таким уникальным сиянием. Знаете, сколько граней несет на себе один бриллиант? Вот классический вид огранки круглого бриллианта содержит 57 граней, и каждая из этих граней придает сияние всему камню. Для чего я вам все это рассказываю? Это не урок по геологии или минералогии. Сегодня мы с вами будем говорить об одном из бриллиантов Священного Писания. И этот бриллиант тоже содержит множество граней, и его можно очень долго рассматривать. И каждую из этих граней можно изучать в отдельности. Это бриллиант искупления. Я надеюсь, что сегодня нам откроется еще одна грань этого бриллианта, которую, может быть, раньше мы не замечали. И как тот фермер южноафриканский даже не подозревал, что его дом, оказывается, стоит на крупном месторождении бриллиантов, алмазов, так, возможно, и мы не замечали, что этот бриллиант находится прямо здесь, рядом, у нас под руками. И раньше мы его, возможно, не видели. Точно так же, как алмаз не засияет без специальной огранки, наш бриллиант искупления, прежде чем мы сможем им сегодня полюбоваться, тоже потребует некой предварительной обработки. Итак, давайте откроем книгу Руфь, и прочитаем из 4 главы книга Руфь. Мы прочитаем из 4 главы, стихи с 1 по 10. Книга Руфь, 4 глава, с 1 по 10 стихи. Ваос вышел к воротам и сидел там. После чего это происходит? После того, как Руфь в предыдущей главе сделала ему предложение, если так можно сказать. То есть она попросила его искупить ее, как ближайшего родственника. И вот после этого он дал ей такое обещание, что он постарается это сделать, но сказал, что есть еще один ближайший родственник, который имеет преимущественным правом выкупа, и пообещал разобраться. И после этого, значит, Ваос выходит к воротам и сел там. И вот идет мимо родственник, о котором говорил Ваос. И сказал ему Ваос: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Ваос взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сели. И сказал Ваос родственнику: «Наими, возвратившаяся с полей Моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елемелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать. Ибо кроме тебя некому выкупить, а я по тебе». Тот сказал: «Я выкупаю». Ваос сказал: «Когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в деле его». И сказал тот родственник: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Ваозу: «Купи себе», и снял сапог свой. И сказал Ваоз старейшинам и всему народу: «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимини все Елемелехова и все Хилионова и Махлонова, это имена умерших сыновей Наимини, также и Руфь Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». То, что мы видим в этом тексте Священного Писания, представляет собой особый обычай, когда-то существовавший в Израиле и в других странах Ближнего Востока. Это обычай родственного искупления. Обычай родственного искупления. И вот в связи с этим текстом Писания мы с вами рассмотрим, что такое родственное искупление. А затем поговорим о том, какое это имеет отношение к израильскому народу и к церкви. Итак, что такое родственное искупление? Понятие о родственнике искупителя играет очень большую роль в книге Руфь. И мы не случайно даже берем эту тему как одну из главных тем, одну из тем проповедей по книге Руфь. О важности этого понятия свидетельствует тот факт, что слова, обозначающие родственный выкуп, встречаются в этой книге, как вы думаете, сколько? 1, 2, 3, 4 раза? 21 раз. 21 раз. То есть эта книга, она пестрит вот этими словами, обозначающими родственный выкуп. Они рассеяны практически по всей книге, хотя из русского синодального перевода это не вполне очевидно, потому что они переводятся по-разному. Ну вот несколько примеров. 2 глава 20 стих. 2 глава 20 стих. Здесь сказано, человек этот близок к нам, он из наших родственников. Вот это слово родственник, которое здесь употребляется, оно означает не просто любого родственника, оно обозначает не просто семейные отношения, это означает родственник-искупитель. То есть он из наших ближайших кровных родственников, которые обладают правом родственного выкупа, и правом или обязательством, если хотите сказать. 3 глава 9 стих. 3 глава 9 стих. Руфь говорит Воозу, «Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». То же самое слово, родственник-искупитель. И еще много раз это слово такое же встречается. 3 глава 13 стих. Воос говорит, «Завтра, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет, а если он не захочет принять тебя, то я приму». Везде вот в этом стихе на месте глагола «примет» стоит то же самое слово, однокоренное слово, которое означает «выкупать», родственный выкуп. Если он искупит тебя, то хорошо, пусть искупает. Он родственник-искупитель. Если он искупит тебя, то хорошо, пусть искупает. Если не захочет искупить тебя, то я искуплю. 4 глава, 4 стих. Если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне, я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить. То же самое слово, однокоренной глагол, но здесь он удачно переведен, действительно, выкуп, словом выкуп. Дальше 4 глава 6 стих. «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела, прими ее ты, ибо я не могу принять». В оригинале точно такой же глагол. «Искупи ее ты, ибо я не могу искупить». 4 глава 14 стих, наконец. «Не говорили женщина на имени, благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника». В оригинале стоит то же самое слово «без искупителя», «без родственника искупителя». Вот всего лишь несколько примеров, их больше, как я сказал уже, как минимум 21 раз употребляется это слово в этой книге. Поэтому это очень важное понятие, оно фигурирует во всей книге. Это одна из главных тем книги Руфь, тема родственного искупления. Что же подразумевало собой такое искупление? Что это обозначает? Как нам во всем этом разобраться? В еврейском языке было несколько слов, которые переводятся, могут переводиться на русский словом «искупать», «выкупать». И чтобы нам лучше понять смысл родственного искупления, я вам обозначу и другие слова. Было такое слово, которое, слово «пада», оно означает «вносить выкуп» или «платить цену». То есть оно указывает на стоимость чего-то. Допустим, когда выкупали раба, и за него вносили какую-то сумму, вот это слово указывает на стоимость, на цену, которая была заплачена за выкуп. Другое слово, вы его даже знаете, оно вам знакомо, это слово «кипер». Вы его знаете вот почему. Вы наверняка слышали название такого еврейского праздника «Йом-Кипур». Слышали? Кто-то слышал, кто-то нет, но это очень известный праздник Йом-Кипур, один из известных еврейских праздников, который до сих пор иудеи празднуют. Так вот, Йом-Кипур – это день искупления. День искупления. И вот это вот слово, как раз «кипер», оно обозначает тоже искупление, искупать. Что обозначает такое искупление? Это ритуальное искупление, которое совершается в храме. Как правило, при помощи жертвенного животного, крови жертвенного животного. То есть вот это вот слово, оно указывает на искупление, как на жертву, кровную жертву, жертву животного. Но ни одно из этих слов не употребляется в книге Руфь. Не эти слова мы имеем в виду. В книге Руфь используется другое слово «гаал», которое означает «родственное искупление». Что же оно означает более конкретно? Чем оно отличается от других синонимов? Есть ли у него какой-то уникальный оттенок смысла? Да, есть. Это слово обычно подразумевает привилегии или обязанности, относящиеся к близким родственникам. В Древнем Израиле, как и в некоторых других ближневосточных культурах, было понятие «родственник-искупитель». Вот именно с ним мы имеем дело здесь. Что входило в обязанности этого родственника-искупителя? В чем заключалось это родственное искупление? Я назову несколько вещей. В обязанности родственника-искупителя входило следующее. Во-первых, выкупить своего близкого родственника, если тот окажется проданным в рабство. Об этом говорит книга Левит, 25 глава, 47-48 стихи. Там сказано, если пришелец, то есть это не имеется в виду маленькие зеленые человечки, это имеется в виду странники, то есть те, которые пришли из других городов, из других, точнее, стран, из других народов. Так вот, если пришелец, чужестранец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой, то есть израильтянин, еврей, брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его. Вот тот же самый глагол употребляется здесь. Это была прямая обязанность ближайших родственников. Если кто-то из семьи по бедности, по нищете оказался проданным в рабство, или за долги, может быть, проданным в рабство, то родственники были обязаны пойти и заплатить за него деньги и выкупить его. Но не только это. Родственник-искупитель должен был выкупить поле, проданное во время нужды. Левит, 25 глава, 25 стих. Левит 25:25. «Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник», как раз вот этот вот родственник-искупитель, вот это слово «гуэл», «и выкупит проданное братом его». Для чего это делалось? То есть представьте себе, что раньше израильтяне, они жили как бы такими кланами, семьями, и у каждого клана было свое имущество. То есть у них были какие-то поля, своя территория была. И вот если кто-то из семьи продает свою часть поля, представьте себе, один продал свою часть поля, другой продал свою часть поля, и получается уже неравное распределение земли. Вот чтобы этого не было, существовал такой обычай родственного искупления. Родственники этого человека, они могли пойти и выкупить поле. Для чего? Чтобы оно осталось у семьи. Вот этой большей такой семьи или клана, если хотите сказать. В-третьих, родственник-искупитель должен был отомстить за убийство члена семьи. Об этом говорится, например, числа 35 глава 19 стих. Книга чисел 35:19. Там сказано, мститель за кровь сам может умертвить убийцу. Лишь только встретит его, сам может умертвить его. То есть, если было совершено преднамеренное убийство, преступление, не просто случайность какая-то, а преднамеренное убийство, то родственники ближайшие могли отомстить даже без суда, сами отомстить за кровь его. И вот на месте вот этого слова «мститель» в оригинале стоит то же самое слово «гуэл», «родственник-искупитель». Он должен был искупить кровь умершего. Но была у родственника-искупителя и еще одна обязанность. Насчет предыдущего я сделаю еще, может быть, маленький комментарий. Для чего это делалось? Для того, чтобы все люди чувствовали себя защищенными. Для того, чтобы они знали, что за них обязательно вступятся. И враги, соответственно, чтобы боялись, чтобы враг знал, если он кому-то навредит, если он кого-то убьет, то родственники будут искать его до последнего дня его жизни. Он никогда не будет жить спокойно. То есть это был такой институт, который защищал людей от бандитов, от преступления и убийства. Но была, как я уже сказал, у родственника искупителя еще одна обязанность. Согласно книге Второзакония, 25 главе, Второзаконие, 25 глава, с 5 по 10 стихи, если была какая-то женщина, она вышла замуж, и вот и у них не было детей, и муж умер. То есть по смерти мужа женщина оставалась бездетной. Так вот, ее должен был взять в жены брат мужа. Или если не было братьев у мужа, то кто-то еще из ближайших родственников. Для чего это делалось? Это то, что называлось искупление. Вот этот вот родственник ближайший, брат мужа или кто-то еще, он должен был искупить жену умершего. Для чего это делалось? Для того, чтобы родившиеся от нового брака дети сохранили имя и владение умершего. И эта женщина, она не должна была выходить замуж на сторону, то есть в другой какой-то семейный клан, чтобы ее владение, опять же, не отошло другой семье, другому клану. Вот. И это называлось тоже искуплением. И это тоже входило в обязанности родственника искупления, родственника искупителя. И вот в книге Руфь мы наблюдаем как раз некоторые из аспектов вот этого родственного искупления. Мы видим, что здесь идет речь о выкупе поля. Помните, мы об этом говорили? Вот здесь вот говорится, что Наимин продает поле, часть поля, принадлежавшая нашему брату Элимелеху. Вот речь идет о выкупе поля, и речь идет о выкупе женщины, жены умершего, Руфи, о ее искуплении. То должен взять в жены и Руфи, жену умершего. И вот в роли родственника-искупителя в этой книге выступает Ваос. Он выкупает поле Наимини и берет себе в жены Руфь, восстанавливая таким образом наследие Махлона, умершего родственника, и восстанавливая его имя в лице родившихся детей. И теперь, зная обо всем этом, зная вот эту вот общую картину, это общее представление о родственнике-искупителе, давайте вернемся к истории Руфи и посмотрим на нее теперь другими глазами. Каковы основные характеристики родственного искупления? Чтобы состоялось родственное искупление, должен быть человек, который состоит в кровном родстве с искупаемым. Взгляните на первый стих. Ваос вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственника, о котором говорил Ваос, сказал ему Ваос, зайди сюда и сядь здесь, тот зашел и сел. В этой истории мы видим как минимум двух человек, которые состоят в кровном родстве с искупаемыми. Это сам Ваос и еще другой родственник, более близкий родственник. Далее, чтобы состоялось родственное искупление, родственник должен иметь желание и возможность выкупить. Взгляните на стихи со 2 по 4. Ваос взял 10 человек из старейших города и сказал, сядьте здесь. И они сели. То есть это была официальная процедура при свидетелях, при старейшинах города, которые выполняли роль судей. И сказал Ваос родственнику, Наимин, возвратившийся с полей Моавитских, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Елемелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать, купи при сидящих здесь и старейших народа моего. Что здесь произошло? Наимин по своей бедности продала поле. И вот теперь, чтобы это поле не отошло другому семейству, как мы сказали, его должен был выкупить ближайший родственник, как мы об этом прочитали в книге Левит. Читаем дальше 4 стих. «Если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал, «Я выкупаю». То есть у него было желание и была возможность осуществить этот выкуп. У него было достаточно денег, он был готов заплатить эти деньги за поле. Почему он готов был это сделать? Почему у него было желание? Наверное, потому что он знал, что у Наимини не осталось детей, и поле в конечном итоге достанется ему. Если он выкупит это поле у Наимини, это поле будет ему принадлежать. То есть у него было желание выкупить поле, как мы сказали, и была материальная возможность сделать это. Но тут открывается еще одно обстоятельство. Оказывается, есть одно затруднение. У умершего сына Наимини осталось не только поле, но еще и что-то еще. Жена. Взгляните на 5 стих. Ваос сказал: когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его. В этом раскрывается еще одна очень важная характеристика родственного искупления. Родственник должен быть готов взять жену умершего. И вот эти вот вещи, они обязательно идут рука об руку, они неразрывны. Родственник не может выкупить поле, но не взять жену умершего. Мы видим, что здесь у этого родственника, у него было достаточно денег, чтобы выкупить поле. А вот вторая часть, которая денег даже и не требовала, просто взять в жены жену умершего брата. На это у него не оказалось желания. Взгляните на 6 стих. «И сказал тот родственник: не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Нам не совсем понятно, почему именно он не мог. Что ему мешало, что препятствовало, какие были причины. Он это не совсем объясняет, он дает такую общую формулировку. «Не могу ее принять, не могу ее выкупить, чтобы не расстроить своего удела». Возможно, когда он узнал, что должен жениться на Руфи и вырастить ребенка, который в конечном итоге заберет у него это поле, он отказался это сделать. Возможно, дело было в этом. Может быть, какие-то были еще иные обстоятельства. И тогда раскрылась еще одна характеристика родственного искупления. Отказ выполнить родственные обязательства, то есть искупить родственника, был связан с позором. Был связан с позором. Взгляните на стихи 7-8. «Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля, и сказал тот родственник Ваозу: купи себе, и снял сапог свой». Это был обычай, как здесь сказано в 7 стихе, при выкупе, и вот здесь используется именно вот это вот слово, слово, которое означает родственное искупление. Здесь не говорится просто о любой покупке. Когда они покупали себе мясо на рынке, они не снимали с себя сапоги. Когда они покупали себе какой-то дом, просто новый дом, допустим, или какое-то новое поле, не связанное с родственным искуплением, они не снимали с себя сапоги. Это был обычай именно при родственном искуплении. И вот это вот «мена», слово переведенное здесь как «мена», вполне возможно означает «замена». То есть, когда вместо ближайшего родственника-искупителя как кто-то другой занимает его место. При мене, не в смысле обмене любых товаров. Нигде не засвидетельствовано в израильской истории, чтобы при любой обмене они снимали с себя сапоги. Нет, речь идет именно о родственном искуплении и о замене родственника-искупителя одного другим. Почему существовал такой обычай? Откуда он берется и что он означает? Этот обычай, оказывается, прописан в законе Моисеевым. В законе Моисеевым. Книга Второзакония, 25 глава, 7 стиха я начну читать. Это очень важное место, это будет один из главных пунктиков дальше в нашем применении. Поэтому обратите на это внимание. Второзаконие, 25 глава, 7 стиха. «Если же он не захочет взять невестку свою, ну то есть ближайший родственник, не захочет взять жену умершего и искупить ее, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам, и скажет: деви мой отказывается восстановить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне. Что тогда делают старейшины? 8 стих. Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. То есть это что-то, что считалось обязательным, что считалось почетным и необходимым. Это почетная обязанность родственника. Любой уважающий себя родственник должен был это сделать. Это было хорошее, что-то хорошее, хороший поступок в глазах общества. Они должны призвать его и уговаривать его. И если он встанет и скажет: не хочу взять ее, тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин. И дальше. И снимет сапог его с ноги его, и плюнет в лицо его, и скажет: «Так поступают с человеком, который не созидает дома брату своему, и нарекут ему имя в Израиле дом разутого». То есть отказ выполнить свои родственные обязательства и искупить ближайшего родственника был связан с позором. Это что-то, за что могли плюнуть в лицо. И это что-то, что было связано с позорным прозвищем до конца жизни. Позорное прозвище «дом разутого». До самого конца своей жизни человек будет носить вот это вот прозвище, и все будут знать, этот человек неверный, на него нельзя положиться. Он не искупил своего ближайшего родственника. Как я могу быть уверенным, что он мне поможет, если я его об этом попрошу? Я ему даже не родственник. Он родственника не захотел искупить. Это что-то позорное. Дом разутого. Конечно, Волос не плюет в лицо этому родственнику, однако все прекрасно понимают, что здесь происходит. Все прекрасно понимают, что этот родственник остается разутым. Отказ выкупить родственника связывался с позором. Итак, вот что мы узнаем из книги Руфь о родственном искуплении. Итак, теперь на этом этапе мы можем сказать, что наш алмаз прошел предварительную обработку. И мы его подвергли немножечко огранке. Если раньше алмазы подвергали огранке долго, я узнал, что один из известнейших алмазов, бриллиант Пит, он был в 19 веке, на его огранку ушло около 2 лет. Около 2 лет. Представьте себе, у нас наша огранка заняла всего лишь несколько минут. И вот теперь перед нами сияет бриллиант искупления, и мы можем повертеть его на свету и насладиться его сверканием. Теперь мы можем более пристально взглянуть на одну из граней библейского учения об искуплении. На примере вот этой истории, истории Руфи и Воза, мы можем лучше понять, что Господь совершил для своего народа. Итак, Библия учит, что Яхве, то есть Бог израильского народа, Бог Библии, Яхве, Иегова, если вам так привычнее, это родственник-искупитель израильского народа. Яхве – это родственник-искупитель израильского народа. То, что Воос сделал для Руфи, Яхве сделал для Израиля. Послушайте сейчас один очень важный комментарий, одно очень важное замечание. Что я не хочу сказать? Я не хочу сказать, что Воос – это Яхве, а Руфь – это Израиль. Я меньше всего хочу, чтобы после этой проповеди вы ушли из церкви, думая, что Воос – это Бог, а Руфь – это израильский народ. Или что Воос – это Христос, а Руфь – это церковь. Я этого не говорил и не хочу этого сказать. А теперь, что я хочу сказать? Что я хочу сказать? Воос – это Воос. Руфь – это Руфь. Это были реальные люди, от которых родился реальный ребенок. Да. Блюстители, помогите, пожалуйста, человеку найти выход и спокойное место на улице. А братья и сестры, всегда, когда такие вещи происходят, это Господь дает нам урок. Это очень важный урок для нашей церкви, урок смирения и урок молитвы. Поэтому я призываю вас сейчас в глубине своего сердца помолиться об этом человеке, помолиться не о проклятиях, а помолиться о милости, чтобы Господь дал ему спасение. Итак, что я хочу сказать? Вернемся к истории Руфи. Что я хочу сказать? Волос – это Волос. Руфь – это Руфь. Это реальные люди, у них родился реальный ребенок, и Руфь была прабабушкой реального Давида. То есть это реальные люди. Однако их история – это единственная в Библии подробная, детальная иллюстрация того, как работало родственное искупление. Поэтому через призму этой истории мы можем увидеть одну очень важную библейскую доктрину, которая иначе осталась бы нами незамеченной и непонятой. Таким образом, с этого момента мы уже не толкуем книгу Руфь, не сделайте на этот счет ошибки. С этого момента мы просто используем книгу Руфь в качестве иллюстрации, которая проливает свет на очень важную библейскую доктрину. Итак, Библия учит, что Бог Яхве – это родственник-искупитель израильского народа. Вот слово «Гуэль» обозначающее родственника искупителя в Ветхом Завете, нередко, неоднократно, много раз, буквально, я точно не пересчитывал, но десятки раз используется по отношению к Богу. Он называется родственником-искупителем целого народа. Например, Исход 6 глава 6 стих. Исход 6:6. «Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцу, простертую судами великими». Опять же, из русского синодального перевода это не видно, но в оригинале использован тот же самый глагол «спасу вас», в смысле «искуплю», как родственник-искупитель. Бог называется родственником-искупителем израильского народа. И то, что Он совершил в Египте, когда вывел израильский народ из рабства, это было родственным искуплением. Далее Он называется родственником-искупителем отдельных верующих, не только народа в целом, но и отдельных евреев, отдельных израильтян. Псалом 68, 19 стих. Это псалом Давида, и Давид говорит: «Приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих спаси меня». Избавь ее, на месте вот этого слова стоит тот же самый глагол, обозначающий родственное искупление. Помните, как родственник-искупитель должен был отомстить за обиду, причиненную его родственнику, за смерть родственника, к примеру. Давид говорит: «Ты, Бог», он говорит Богу: «Ты мой родственник-искупитель, мне не на кого больше надеяться, ты за меня постоишь, ты меня защитишь, ты вмешаешься и поможешь мне». И Бог называется родственником-искупителем особой категории людей – сирот и вдов. У сирот и вдов нет других родственников, правильно? Сироты и вдовы, поэтому-то это такая незащищенная категория, у них нет других родственников, соответственно, нет других искупителей. И поэтому Бог берет на себя обязательство родственника-искупителя за сирот и вдов. Притчи, 23 глава, 10-11 стих. «Не передвигай межи давней», то есть это межа, которая разделяет границы одного поля от другого, участки дач, если хотите, современным языком. «Не передвигай межи давней и на поля сирот не заходи». То есть не отнимай у них часть поля. Не передвигай свою межу, вот эту вот, между полями, так, чтобы захватить часть поля сирот. «Потому что», 11 стих, «защитник их силен, он вступится в дело их с тобою». На месте слова «защитник» стоит вот это самое слово «гуэл», родственник-искупитель. Бог – это родственник-искупитель сирот и вдов. Он вмешается за них так, как это сделали бы ближайшие кровные родственники. Итак, Бог – это родственник-искупитель израильтян. Что из этого следует? Очень-очень многое. Во-первых, отсюда следует кровное родство Бога со своим народом. Помните, родственник-искупитель, он должен состоять в кровном родстве, чтобы иметь право выкупить. Вы спросите, состоит ли Бог в кровном родстве с Израилем? Да, как сам это Бог объясняет. Он состоит в кровном родстве с израильским народом, потому что Он создал израильский народ. По праву его создателя, по праву его родителя, Он состоит с ним в кровном родстве. Вспомните, что Авраам, праотец израильского народа, он был бездетным, правильно? Но Бог совершил чудо и послал ему ребенка в столетнем возрасте. То есть, по сути, Бог родил Израиль. И поэтому Исаия говорит, что Бог – это их ближайший родственник. Исаия 63 глава 16 стих. Он говорит, Исаия 63, 16, «Только ты, – он говорит Богу, – только ты, Отец наш, – нет другого отца, ты родил нас, только ты отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль, то есть Иаков, внук Авраама, не признает нас своими. Ты, Господи, отец наш от века, имя твое, искупитель наш». И вот на месте это слово «искупитель» стоит, вот это слово «гуэл», родственник-искупитель. «Только ты отец наш, ты нас родил, ты наш кровный родственник, и поэтому ты наш родственник-искупитель». Далее, из того, что Бог – это родственник-искупитель израильского народа, следует, что у Бога было желание и возможность выкупить народ. Исход 15 глава 13 стих. «Ты ведешь милостью Твоею народ этот, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей». Это сказано, опять же, по поводу искупления израильтян из Египта. Во время исхода, Бог показал и свое желание искупить израильский народ, и свою силу, свою возможность сделать это. Бог имеет и желание, и возможность искупить израильский народ. И далее из этого следует готовность взять в жены. Готовность взять в жены. Берет ли Бог в жены израильский народ? Да. Действительно, в Священном Писании народ израильский изображается как жена Бога. Исаия 54 глава 5 стих. Исаия 54, 5. «Ибо твой Творец есть супруг твой». Это говорится народу. «Твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его и Искупитель твой». Гоэл, родственник Искупитель, Святой Израиль. «Он искупил тебя и взял тебя как народ в жены». Что это подразумевает? Разумеется, это не совсем то же самое, что буквальное вступление в брак мужчины и женщины. Но что подразумевает вот эта вот метафора, используемая в Священном Писании? Бог берет народ израильский в жены, то есть вступает с ним в близкие, доверительные и преданные отношения. Отношения, которые ничто не может нарушить и ничто не имеет права нарушить. Поэтому, если израильский народ отходит от Бога и поклоняется иным богам, то как Бог это называет? Прелюбодеяние, измена. Помните, как часто в Ветхом Завете Бог обвиняет свой неверный идолопоклоннический народ в чем? В прелюбодеянии. Потому что Бог через искупление соделался супругом израильского народа. Это отношение безусловной преданности и верности. Ну и, наконец, из этого следует обязательство искупить до конца. Обязательство искупить до конца. Помните, что отказ выполнить до конца свои обязательства, связанные с искуплением, был связан с чем? С позором. Был связан с позором. И таким образом, если Бог не искупит до конца свой народ, то это было бы для него бесчестием. Случится ли когда-нибудь такое? Сможет ли кто-нибудь снять сапог с Бога и плюнуть ему в лицо? Нет. Бог не допустит такого бесчестия для своей славы. Если Бог пообещал, то Он обязательно искупит свой народ. Дом Бога никогда не назовется домом разутого. Это то, что касается Бога и израильского народа. Но эти духовные уроки, вот этого искупления, этой истории не завершаются. Оказывается, Библия учит не только тому, что Бог – это родственник-искупитель Израиля, но и тому, что Христос – это родственник-искупитель Церкви. Христос – это родственник-искупитель Церкви. И это уже имеет самое непосредственное отношение к нам с вами. В книге пророка Исаии вот это слово, связанное с родственным искуплением, встречается 24 раза. И особенно часто в связи с Мессией, в связи с тем искуплением, которое Бог намеревался совершить дальше. В мессианских главах встречается то же самое слово. Например, 52 глава. Непосредственно перед 53 главой, где будет рассказываться о распятии Христа, о его ужасных страданиях за грехи людей, в 52 главе 9 стихе сказано: «Торжествуйте, пойте вместе, развалины Иерусалима, ибо утешил Господь народ свой, искупил Иерусалим». Тот же самый глагол – родственное искупление. Итак, Христос, Мессия – это родственник-искупитель Церкви. Что из этого следует? Опять же, из этого следует очень и очень многое. Родственник-искупитель должен состоять в кровном родстве с избавляемым. Состоит ли Христос в кровном родстве с Церковью? Да, Христос стал нашим кровным родственником через воплощение. Через воплощение. Послание к Евреям, 2 глава, 14 стих говорит: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял он и плоть и кровь». Христос воспринял плоть и кровь, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Христос сделался нашим кровным родственником через то, что Он воспринял такие же плоть и кровь, как и у нас. Христос воплотился и тем самым получил право искупить человечество. Если бы Он не был нашим родственником, Он бы не имел права осуществить кровное искупление.
Но он сделался нашим родственником через воплощение и получил право стать нашим искупителем. Дорогой друг, Христос для тебя – это не какое-то далекое существо. Во Христе Бог стал близок к тебе. Он сделался твоим кровным родственником. Он принял такую же плоть и кровь, как и у тебя. Он принял такую же природу, которой обладаешь ты. И через это он получил право стать твоим искупителем. Далее, как мы говорили, у искупителя должно быть достаточно денег для покупки имущества. Так и у Христа достаточно праведности, чтобы заплатить за наши грехи. Христос обладает достаточным количеством средств на своем банковском счету, если выражаться современным языком, чтобы совершить выкуп. Римлянам 5 глава 18 стих говорит, Римлянам 5, 18, «Праведностью одного, это говорится о Христе, праведностью одного всем человекам оправдание к жизни». У Христа достаточно праведности, чтобы искупить всех людей. Вы можете не сомневаться, что у Христа достаточно праведности, чтобы вас искупить. Если бы вы меня сегодня спросили, точнее, по-другому скажу, если бы вы сегодня спросили у Христа, «Христос, сможешь ли ты меня искупить?» Он бы ни на секунду не задумался. Ему не пришлось бы доставать свой кошелек и пересчитывать банкноты и думать, а в состоянии ли он совершить этот выкуп. Он бы ответил, не задумываясь, «Да, безусловно, я могу тебя искупить. У меня для этого достаточно праведности». Христос не совершил ни одного греха, как говорит Священное Писание о Нем. В Нем не было лжи, в Нем не было лести, в Нем не было никакой неправды. А как Христос говорил, «Князь мира этого сатана не имеет в Нем ничего». Христос был абсолютно праведен, абсолютно чист. У Него достаточно праведности, чтобы искупить вас. Далее родственник должен иметь не только достаточно денег, но и желание выкупить наследство. Ведь Гоэл, родственник искупителя, обладал правом выкупа, но никто не мог заставить его совершить выкуп. Он мог все-таки встать и отказаться. Хотя это было и связано с позором, но он мог отказаться от этого. И если он совершал искупление, он должен для этого иметь желание. Так вот, Христос имел желание искупить людей. Он добровольно отдал свою жизнь ради грешников. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 17 и 18 стихи говорит, «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Далее Христос говорит, «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее». Христос имел власть, имел право либо совершить искупление, либо не совершать искупление. И он выбрал совершить искупление. Он имеет желание искупить людей. Дорогой друг, Христос желает искупить тебя. Любой человек, который подойдет ко Христу со словами «Господи, хочешь ли ты меня очистить?» услышит в ответ «Хочу, очистись». Ну и, наконец, как показывает история Руфь, искупитель должен был готов взять за себя жену умершего родственника. Готов ли Христос взять в жены искупаемых, если так можно сказать, вступить с ними в особый союз? Да, действительно, Он готов это сделать. Христос неоднократно называется в Писании кем? Женихом. Женихом церкви. Об этом говорится, например, в Иоанна 3 главе 29 стихе, мы не будем открывать. Или в послании к Ефесянам 5 главе 25 стих, там опять же, любовь мужа к жене связывается, сравнивается с любовью Христа к церкви. И то, что Христос сделал для церкви, сравнивается как раз вот с отношением мужа к жене. Это самый верный и преданный, и самый заботливый союз. И вот Христос назван в Писании женихом церкви. Обращение человека ко Христу сравнивается с обручением жениха и невесты. 2 Коринфянам 11 глава 2 стих апостол Павел пишет, «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву». Обращение человека ко Христу сравнивается с заключением самого преданного на свете союза, союза мужа и жены. Это как обручение. Таким образом, нарушение вот этого брачного союза является чем? Прелюбодеянием, изменой. Если человек нарушает преданность Христу, если он поклоняется каким-то иным богам или отступает от Христа, это сравнивается с чем? С прелюбодеянием. Это самый позорный акт, который только может существовать в истории, в жизни, в культуре человечества. Отступление от Христа – это духовное прелюбодеяние. И завершение нашего искупления, то есть когда Христос придет, возьмет нас на небеса, сравнивается с чем? С брачным пиром. Откровение 19 глава 7-9 стихи. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей, ну, жена Его – это церковь, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый», то есть очень чистые, белые, сверкающие одежды, «весон же есть праведность святых». То есть церковь в своей праведности, в чистоте своей праведности сравнивается с невестой в чистоте и белизне ее платья. И дальше сказал мне ангел, напиши «блаженны званые на брачную вечерю Агнца», то есть на брачный пир. Итак, какая картина здесь изображается? Христос – это наш родственник-искупитель, кровный родственник через воплощение. Христос готов совершить искупление и может это сделать. И Он отдал ради этого искупления свою жизнь. Он заплатил за это ценою своей жизни. И вместе с тем Он вступил в союз с искупаемыми. Этот союз сравнивается с обручением. В Древнем Израиле свадьба состояла из двух этапов. Первый этап – это обручение. Когда жених идет в дом невесты, родителей невесты, и заключает брачный договор. Этот договор скрепляется оставлением какого-то залога. И Христос действительно скрепил этот договор с нами, оставив залог Духа Святого. Христос оставил залог Духа Святого. Дальше жених, оставив залог, это знак того, что он обязательно придет за невестой. Он идет и возвращается к своему отцу. Для чего? Для того, чтобы построить там дом. Как правило, раньше люди не отделялись в другую квартиру, да и не было такой возможности, а сын пристраивал дом, пристраивал такое помещение к дому отца, поэтому жили такими островками. Эти островки у археологов даже имеют свое особенное название – инсула. Когда они раскапывают древние дома, это такие дворики. То есть сначала дом отца, потом к нему раз один пристроился, другой пристроился, и так получается целый двор через несколько поколений. Так вот, жених идет, возвращается к отцу и начинает строить дом, в котором он будет жить отдельно со своей женой впоследствии. И Христос говорит: «В доме отца моего обителей много. Если бы это было не так, я сказал бы вам, иду приготовить место вам». То есть, как жених готовит место для своей невесты. Но Христу даже не нужно этого делать. Хотя мы иногда говорим, что сейчас Он готовит место для искупленных на небесах. Это не совсем правильно. Христос сказал, что это место уже есть. Он сказал, если бы это было не так, тогда бы Он сказал, я иду приготовить место вам. У Отца уже достаточно обителей на небесах. И вот Христос, жених, Он идет, уходит к Отцу, готовит место для своей невесты. И затем в какой-то момент, в день, когда невеста не знает, тогда сотовых телефонов не было, он не мог позвонить жене и сказать: «Знаешь, дорогая, вот сейчас приду, приготовься, пожалуйста, я тебя заберу». Нет, она должна была ждать его каждый день. Она не знала, когда придет брачная процессия и когда жених уже возьмет ее на брачный пир, и после этого уже завершится до конца вот этот второй этап свадьбы. И также церковь сейчас ждет Христа каждый день, ждет Его возвращения и не знает, когда Он вернется за церковью. И Христос придет, это уже Его второе пришествие, это второй этап брака. Он придет за своей невестой, возьмет ее на брачную вечерю, на брачный пир. И это будет завершением свадьбы Христа и церкви, завершением вот этого союза. Так вот, через искупление Христос гарантировал, через родственное искупление Христос гарантировал, что Он доведет это искупление до конца. Через искупление Христос вступает с вами в особые отношения. Теперь вы уже не чужие и не пришельцы, но свои Богу. Эти отношения требуют от вас безраздельной преданности. Да не будет у вас других богов пред лицом Иисуса Христа. И эти отношения обещают, что Христос непременно доведет искупление до конца. Он никогда не останется с одним сапогом. Его дом никогда не назовется домом разутого. В книге пророка Осии, 13 главе, 14 стихе, в связи с этим окончательным искуплением говорится: «От власти ада я искуплю их, и от смерти избавлю их». То же самое слово. «Я совершу это родственное искупление». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня, говорит Господь. Христос доведет искупление до конца, так что смерть не будет иметь над вами никакой власти. Если бы он только этого не сделал, он был бы разутым. Это было бы величайшим позором для Иисуса Христа. Но Христос доведет искупление до конца, так что мы можем сказать: смерть, где твое жало уже сейчас? Ад, где твоя победа уже сейчас? И Христос говорит, что Он сделает это добровольно. Раскаяния в том не будет у меня. Он обязательно совершит до конца свое искупление. И мы будем избавлены от ада и смерти. И, наконец, вот эти отношения Христа с Церковью, как отношения невесты и жениха, подразумевают, что Христос непременно вернется за своей невестой. Мы можем быть уверены в Его втором пришествии. Он обязательно вернется за Церковью. Однажды к пожилой женщине в Шотландии пришел один молодой и неопытный церковнослужитель. Он стал спрашивать ее, уверена ли она в спасении. И эта женщина, пожилая, верующая, она сказала: «Да, уверена». Этот служитель продолжал допытываться: «А что, если Бог все-таки отправит вас в ад?» Женщина подумала и спокойно, но твердо ответила ему: «Тогда Бог потеряет больше, чем я. Если Бог отправит меня в ад, я потеряю только свою душу, но Он потеряет свое доброе имя». И это действительно так. Христос никогда не назовется разутым. Никто не сможет снять сапог с его ноги или плюнуть ему в лицо. Такого бесчестия Бог никогда не допустит. Он доведет искупление, о котором нам свидетельствуют вот эти знаки: вино, знак пролитой крови Иисуса Христа, и хлеб, знак Его преломленного тела за нас. Христос обязательно доведет это искупление до конца. Потому что Христос стал нашим родственником через воплощение. Имеет достаточно праведности, чтобы нас искупить. Хочет нас искупить. Обручен с нами, так что Он непременно за нами вернется и доведет дело искупления до конца. Он наш родственник-искупитель. Будем молиться. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты вновь показываешь нам, как много Ты для нас сделал. Если бы только мы не знали вот этого аспекта искупления, мы могли бы неправильно представлять себе то, что Ты совершил для нас. Если бы Ты говорил только о том, что Ты купил нас за какую-то цену, мы могли бы подумать, что мы как товар, который может продаваться и покупаться. Если бы только сказал Ты о том, что мы искуплены кровью животных, тогда бы мы подумали, что это лишь ритуальное какое-то действие. Но благодаря тому, что Ты нам показываешь, что Ты наш родственник-искупитель, и что Ты вступаешь с нами в особый завет, в особые отношения, подобные отношению жениха и невесты, мы знаем, что мы дороги Тебе, и Ты имеешь в нас самое личное, непосредственное участие. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Христос совершил это искупление, сделавшись таким же, как мы, приняв образ раба, приняв человеческую природу, сделавшись причастником плоти и крови. И слава Тебе, что через это Он искупил и нас, и что Ты непременно вернешься за нами и довершишь начатое до конца. Мы поклоняемся Тебе.